Радиослушатели. Мы очень рады новой встрече с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Как всегда, наша передача выходит по пятницам в это время, с повтором по субботам 8:20. И на протяжении последних передач мы с вами обсуждали вопросы, связанные с родительством, поговорили о том, что происходит с женщиной во время беременности, что происходит с мужчинами, когда их жены ждут детей, как происходит процесс становления отцовства и материнства. Сегодня нам хотелось бы продолжить дальше и рассмотреть уже ситуацию появления детей в семье. То есть не просто первого ребенка, а ситуация, когда в семье рождается второй, третий. И поговорить о тех трудностях, может быть, которые могут быть связаны или которые заявляются, что такие трудности могут возникнуть, если появится второй, третий ребенок. Это та тема, с которой мы с вами сегодня познакомимся в нашей передаче. Как всегда, у нас в гостях старший преподаватель кафедры психологии Уральского государственного педагогического университета Костарева Елена Николаевна. Здравствуйте, Елена Николаевна.
Здравствуйте.
И как я уже сказала, что сегодня хотелось бы поговорить о детях. И первый вопрос, который хотелось бы вам задать, он связан вот с чем. Да, мы говорим с вами о том, что дети – это прекрасно, это дар Божий, это здорово. Мы с вами поговорили о том, что женщина меняется, когда она ждет ребенка, то есть особенно когда она первого ребенка ждет, она рождается как мать, мужчина меняется. Но в нынешнее время, в настоящей ситуации, у нас часто можно сталкиваться с такой проблемой, когда родители не решаются на рождение или отказываются от рождения второго, третьего ребенка, последующих детей, в силу того, что либо они боятся, что когда появится вот второй ребенок, например, старший ребенок будет в чем-то ущемлен, то есть чего-то ему будет не хватать. Или боятся ситуации, что они просто-напросто не справятся с воспитанием двоих детей, потому что может быть такая ситуация, что они с первым ребенком намучились, то есть был очень сложный ребенок, там болезненный, может быть, или, может быть, проблемы были с нервной системой у ребенка. То есть ситуации бывают разные. И поэтому вот хотелось бы вот начать именно ситуация, когда в семье ожидается, например, появление второго ребенка. Какие-то трудности есть, и что вот с этим делать?
Тема у нас сегодня интересная, потому что мы сейчас глянем, по сути, на семью со стороны ее воспитательных возможностей, со стороны возможности урегулировать отношения и двигаться вперед, при том, что вот состав семьи, он изменяется. Давайте мы сначала посмотрим на семью, в которой появляется первый ребенок, вот с этой точки зрения. А потом уже будем говорить о вторых, о третьих детях. И вот смотрите, что получается. Появление первого ребенка — это своеобразная вот такая вот жизненная задача для супругов. Это задача, мы об этом говорили, да, принятие нового члена семьи, выработка и реализация воспитательной своей позиции, пересмотр жизненного опыта собственного детства и вот как бы формулирование выводов, что вот я буду вот этих придерживаться позиций, а меня вот так воспитывали, я вот так же буду или я вот так никогда не буду делать. И по сути родители с первым ребенком оказываются все, как бы в позиции экспериментаторов. И они нарабатывают свой личный жизненный опыт и свои собственные делают ошибки и формулируют свои собственные выводы. И в отношениях с первым ребенком супруги, мать и отец, они проверяют, утверждаются в том, какой воспитательной стратегии они будут придерживаться и что воспитание ребенка они считают правильным, что неправильным. Уникальность вот этого опыта, она еще связана с тем, что необыкновенно тесный контакт устанавливается с первым ребенком. То есть это как бы все вновь, все необыкновенно, все такого в жизни еще не было, что вот и опыт ожидания ребенка, и опыт рождения, и первые дни дома с лялькой, и вот первое купание, да, первая прогулка, первые шаги — это все вновь и для ребенка, и для родителей. И дальше что получается? Что действительно вы описали? Кому-то легко с первым ребенком. Ну вот благополучно так и беременность протекала, например. И особых там каких-то проблем со здоровьем не было. То есть не отягощена жизненная ситуация вот такими вопросами, такими затруднениями. И, например, ребенок-то восприимчив и к общению тянется, и спокойно, да? То есть ну вот такая ситуация. И в целом жизненная ситуация благополучная, и денег хватает, и с работы, там, например, с учебой разобрались. Другой вариант, когда с первым ребенком, вот появление первого ребенка связано еще с какими-то трудностями. И правильно, это могут быть трудности и с состоянием здоровья. И могут быть трудности, связанные с тем, что, например, заканчивают обучение родители именно в этот период. И, собственно, есть куча проблем, которые вне семьи необходимо решать и разрываться буквально, да, например, между ребенком и своей жизнью. И в целом вообще появление первого ребенка, оно накладывается на период общего жизненного устройства по поводу работы, жилья, отделения от родительской семьи. То есть тут вот своеобразные могут быть вот такие вот трудности. И для кого-то получается опыт рождения, воспитания первого ребенка, он носит положительный характер. И родители, да, это хорошо, мы хотим еще детей. И для кого-то это опыт, связанный с трудностями. Ой, мы намучились, мы еле-еле этого подняли. То есть надо исходить вот еще вот из этих обстоятельств. И дальше вот появление второго ребенка. На самом деле получается, что некоторые родители, они, например, представляют себе вот план в плане жизни своей несколько детей в семье. И, например, опыт с первым ребенком был положительный, и, собственно, появление второго ребенка рассматривается как естественный ход событий. Вот это один вариант. Другой вариант, когда в принципе появление детей запланировано, но есть трудности с опытом рождения, воспитания первого ребенка. И это может несколько настораживать, озадачивать. И это ситуация, когда нужно вот этот жизненный опыт пересмотреть и готовиться к появлению второго ребенка. Третий, наверное, не единственный еще вариант. Другие возможные. Третий вариант, когда, например, появление нескольких детей в семье, оно и, собственно, не было спроектировано вот в жизненном плане, что родили одного, все, свой долг выполнили родительский. Вот это другой вариант совершенно.
Ну, а как тогда этот вариант развивается в ситуации, например? Вот мы очень хорошо вот так провели классификацию, да, получается? Опыт воспитания первого ребенка положительный, опыт воспитания первого ребенка отрицательный. Вот в ситуации, когда родители были, думали о том, что не будет несколько детей, это нормальная ситуация, то есть там можно как-то подстроиться, как-то варьировать, что-то менять. Но вот ситуация, когда родители не были нацелены на то, чтобы в семье появились еще дети, то есть изначально, может быть, вообще о детях речи не было, не говорили. Ну, вот раз один ребенок появился, но родили. Как вот в этой ситуации могут развиваться, вот если, например, воспитание первого ребенка было положительно окрашенным, и воспитание ребенка было вот с какими-то трудностями?
В любом случае, для родителей это своеобразная жизненная задача. Ее нужно решить, подвести итоги, сделать для себя некий вот вывод о прошедшем этапе жизни. Мы все об этом задумываемся просто с большей или меньшей степенью осознания того, что вот надо переосмыслить. Вот что было, как было, и было что удалось, что не удалось. Если появление второго ребенка в семье, положительно рассматривается, родители могут, и если первый ребенок был желанен, и родители были настроены на его появление. Родители могут быть озабочены тем, что второму ребенку не хватит любви и заботы.
Ну, это часто именно об этом и говорят,
что... Это одна из мотивировок, кстати, вот в тех случаях, когда женщина отказывается от рождения ребенка, что не хватит заботы, что он будет страдать. Да, бывали у вас такие запросы на анализ? Давайте подумаем, действительно ли такая озабоченность, она имеет под собой какие-то вот основания объективные. Можно ли рассматривать родительскую любовь как некую фиксированный объем, да, который мы предоставляем старшему ребенку, а младшему не хватит? Или даем младшему, и старший без него остается. То есть если мы рассматриваем как ограниченный ресурс, некое одеяло, которое натянули на одного, второй оголился, да, натянули в другую сторону, там торчит пятка. То есть вот если так рассматривать, то вопрос стоит в том, насколько же готова душа душа родителей трудиться над тем, чтобы вот эту вот общую атмосферу в семье создавать. И здесь речь идет о том уже, каковы вот возможности установления близких отношений и со старшим, и с младшим ребенком. То есть это, в принципе, задача, опять же, на то, чтобы принять нового члена семьи.
То есть это как бы задача повторяется вновь.
Задача повторяется. Вот, и либо она решается так, что да, мы принимаем в нашу семью, мы новую семью, вот расширенную уже семью строим. А не хватит семьи, это что значит, кто-то вытеснен будет, мы кого-то лишаем, мы из своей семьи вытесняем.
Ну вы понимаете, бывают такие ситуации, что на самом деле вот родители, они и не были нацелены на то, чтобы в семье было много детей. И им настолько хорошо с первым ребенком, что вот эту идиллию как-то разрушать им не хочется абсолютно. И вспоминать, что вот опять будут эти бессонные ночи, и там и болезни какие-то, и то чихает, то кашляет, то еще что-то случилось, ну и так далее. И вот как-то возвращаться многим родителям не хочется абсолютно.
Ну, конечно,
хотя, в принципе, они, в общем, это не против детей. Да, вот на улице бегают, приятно на них на всех посмотреть.
Но получается, что устраивает идиллия, то есть качество отношений устраивает, а в другой ситуации, когда новый ребенок появляется, почему-то обращается внимание на бытовые вот такие вот аспекты. То есть в одном случае как бы люди ценят отношения, и они на этом уровне оценивают ситуацию. А почему бы не рассмотреть, что вот приходит новый член семьи, он появляется, семья расширяется, и это качество отношений может и не пострадать. Вы впустите его в этот круг семейный, нового человечка. И он будет, он другой, он интересный, у него свой жизненный путь будет, у него свои индивидуальные особенности. А если мы старший мальчик, это может быть девочка интересная. А если наоборот, то тоже это любопытный жизненный опыт новый. А если старший мальчик и младший тоже мальчик, тоже уникальная ситуация. То есть здесь вот настроенность родителей на то, что появление второго ребенка, оно совершенно неоднозначно, что вот оно подорвет идиллические отношения, близкие, гармоничные со старшим ребенком. Важно то, на что вы настраиваетесь. Если вы цените отношения, работайте над отношениями. Если, естественно, родители в первую очередь ценят уют и отлаженность жизни, да, будут трудности.
Но они потом перейдут, все равно будет все наладиться и все будет.
Конечно,
хорошо.
Но это немножко вопрос более, скажем, оценки всего жизненного пути. Он более на ступеньку немножко выше вопрос стоит. И он поднимает вопросы, скажем так, о смысле жизни, о критериях счастья. Ведь счастье не в том, что вот я, у меня бытовой распорядок, вот он уже, скажем, да, вот он предсказуемый, отлажен. А жизнь пройдет, и потом будет ли вспоминаться этот жизненный распорядок, что да, мне удалось, вот я отладила, вот тут я завтрак готовлю, тут я отвожу, тут я забираю, тут я кормлю, там и так далее. То есть вспоминается-то, оказывается, что людям вот в конце жизни по-другому жизнь представляется. Вот как бы оглядываясь назад, поговорить стоит, наверное, с нашими стариками, да, с теми людьми, которые прошли войну, которые прошли там коллективизацию, переселение, сами из многодетных семей, и много детей сами рожали, поднимали. И кто, вот как они оценивают свою жизнь? Что они считают удавшимся, что неудавшимся? Вот совершенно вот эта вот другая оценка жизни, она по другим немножко критериям идет.
Елена Николаевна, а вы знаете, вот слушая вас, у меня возник вот какой вопрос. Получается, в принципе, теоретически мы можем много с вами говорить, да, то есть вот о том вот, что может быть, а почему-то показалось, что было бы, наверное, целесообразным обсудить вот какой вопрос. Давайте мы с вами рассмотрим плюсы и минусы воспитания, например, когда в семье один ребенок, когда в семье два ребенка, когда в семье три ребенка, ну и так далее.
Да, давайте. Потому
что получается, эти ситуации на самом деле разные, и по-разному родители могут поступать. Я не беру ситуации, я понимаю прекрасно, что дети — это, как мы уже сказали, дар Божий. Есть семьи, в которых родители хотели бы, чтобы у них было много детей, но вот в силу, там, я не знаю, здоровья, каких-то других причин детей нет. Но вот именно для ситуации, когда семье даются дети, и вот родители вот так вот размышляют, и многие же родители у нас, они просто-напросто сейчас запутались в тех некоторых новомодных видениях, когда говорят о том, что вот Лучше, когда ребенок один, ему больше, то есть у него интеллектуальный уровень выше, чем, например, у третьего, четвертого. Хотя мы не стоит забывать, что Менделеев у нас был последним ребенком в семье, а он был, если не ошибаюсь, или 15-м, или 17-м. Но какой великий человек был. То есть как бы так. Ведь давайте мы с вами рассмотрим ситуацию. Вот когда в семье всего один ребенок, и родители нацелены на воспитание только одного ребенка, и какие здесь есть плюсы и какие минусы?
Плюс в том, безусловно, то, что вы уже сказали, это настроенность на интеллектуальное развитие. И обычно как раз вот единственный ребенок в семье, он интеллектуально очень развит. Получается, что с самого рождения он попадает в насыщенную среду, насыщенную стимулами, впечатлениями. Он попадает в среду, где взрослые, да, это немножко другой уровень общения и жизненного опыта, мировоззрения. Он попадает в ситуацию, когда все усилия всех взрослых людей в семье направлены на обеспечение его нужд. То есть в этом плане единственный ребенок в семье, он, конечно, он пользуется всеми ресурсами семьи безраздельно, и он занимает уникальную позицию в семье. Вся семья для него, скажем так, да, и распределение времени, и финансов, и интеллектуально. Действительно, единственные дети в семье, они достаточно больших, могут достичь в жизни успеха в силу того, что, конечно, в детстве им уделялось много внимания. Они буквально купаются в этом внимании, да, они окружены им заботой и так далее. Минус в том, что они так всю жизнь остаются в позиции младших членов семьи, младшего, того, кому эта забота направлена. А вот опыта собственной ответственности за кого-то, собственной заботы о ком-то более младшем, более зависимом и так далее, такие дети не имеют. То есть вот эта вот доля эгоцентризма, она остается, эгоизма даже, да, она остается на протяжении всей жизни.
То есть получается, что единственные дети в семье, когда родители нацелены на воспитание именно одного ребенка, то они воспитывают в большей степени эгоистичного человека.
Речь в том, что, вот понимаете, даже при том, что ребенок может быть в семье единственным, в целом семья может быть гармоничная. Речь идет о том, что объективно, независимо, гармоничная, дисгармоничная семья, этому ребенку может не хватать жизненного опыта, равноправных отношений, сотрудничающих отношений с равными участниками по возрасту, как бы по интеллектуальному развитию, по уровню ответственности. То есть практически вот этого жизненного опыта не хватает. И поэтому где-то при создании собственных семей такие люди могут испытывать трудности в достижении кооперации.
То есть вообще даже во взаимоотношениях с собственным супругом или супругой,
да,
и со своими детьми потом в будущем.
Да, это люди, которым жизненного вот этого опыта не хватает. И поэтому либо они претендуют на главенствующее положение в семье, претендуют на то, чтобы все внимание семьи было направлено на них, и как бы вся семейная система вот вокруг этого члена семьи вертелась. И, естественно, потом вот этим людям трудно перейти на другую позицию, на такую же сотрудничающую позицию с собственными детьми. То есть как бы речь идет о том, что вот этот жизненный опыт, он труднодоступен.
Конечно, может быть, человек это и хорошо, когда он интеллектуально развит, но нужно, чтобы он был еще и человеком.
Естественно, то есть получается, у нас современные условия таковы, что мы и так вот просто детей не можем отпустить гулять, что нужно вот туда в школу водить, а тут дополнительная система образования, какие-то кружки, там секции и так далее. Этим надо заниматься, надо следить, надо вникать в жизнь ребенка. Конечно, это все вот образ жизни современного затягивает. Но с другой стороны, вот так если посмотреть, да, мы обеспечиваем интеллектуальное развитие. Да, мы профессиональные роли мы готовим, мы как-то обустраиваем этого ребенка. Но родители не вечные. Потом есть социальная среда, в которой надо уметь конкурировать, надо уметь сотрудничать, надо уметь заботиться. Да? Но мы, получается, что мы выпускаем нашего единственного ребенка в тот мир, к которому он не совсем приспособлен. Он жил единственный в семье, все его оберегали, все о нем заботились, он жил как под колпаком. В как бы вот в специально созданной тепличной среде. Возможно, она не так, что вот явно теплично, но все равно это защищенная среда, более-менее.
То есть получается, потом в будущем этот человек имеет большие трудности, и часто бывает так, что они, скажем так, привыкнув быть в центре внимания своей семьи, да, они потом претендуют, и если этого не получают, они обижаются на весь мир.
Собственно, да, это трудно ведь реализовать. Сейчас такая настроев, да, что все стремятся к лидерству, но тем не менее в этой общей среде достаточно трудно адаптироваться, если исходить из установки, что все должны на меня обращать внимание.
И всем не должны.
Конечно, нет, это немножко уже другая. То есть единственному ребенку в семье ему трудно адаптироваться в той среде, где система подчинения вертикальная и горизонтальная есть. То есть вертикальная — подчиняться кому-то, да, горизонтальная — это сотрудничать с кем-то. Хотя не сказать, что единственный ребенок в семье. Вот если вот так вот получилось, что вот жизненная ситуация такова, что других детей не было, нет и нет возможности, значит, стоит родителям в этом случае обратить внимание на то, чтобы единственный ребенок в семье имел опыт заботы, ответственности и сотрудничества.
То есть обязательно, чтобы был достаточно большой круг общения, да, у этого ребенка.
И общение, обязанности в семье, возможность заботиться о ком-то в семье и разделять как бы вот, вот эту вот роль равноправного участника семьи. То есть колпак над единственным ребенком в семье создавать не стоит.
То есть если я вас правильно поняла, например, если нет кого-то маленьких, там, например, у тети, у дяди, то заботиться, например, о своей бабушке, ну, к примеру, да?
Да.
Или о болящей маме, или там папа, если заболел, ну и так далее.
О домашних,
да?
Животных, о родителях. То есть мы иногда карикатурно видим ситуации, когда, там, я не знаю, школьник, которого сопровождает бабушка, тащит эта бабушка портфель, эта бабушка стоит рядом в транспорте, ребенок сидит, причем это ребенок 10-11 лет, там, может быть. Когда ему все предоставляется, и явно, что старшие члены семьи, они этими какими-то благами не пользуются. Не надо эту ситуацию создавать. Угощают – делись. Болеют – заботься. Не может родитель сделать – помогай. То есть сплошь и рядом в семьях, когда жалуются, что в приборке не участвуют, тут в готовке не участвуют, в самообслуживании никакого не участвуют, и до определенного предела, как бы до определенного возраста этого единственного ребенка полностью обеспечивают, а достиг подросткового возраста, мы уже как бы что, мы ожидаем, что он сам начнет?
А он не начнет,
потому что он и не привык, и это не в его интересах, собственно, хорошо же, когда кто-то другой обеспечивает. То есть вот к этому, на это стоит обратить внимание. Не надо создавать тепличные условия, надо готовить ребенка к реальной жизни.
Все понятно. Но с единственным ребенком мы более-менее разобрались. Хорошо. Вот ситуация, когда в семье двое детей. Есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы?
Плюс в том, что, конечно, жизненный опыт и старшего ребенка, и младшего ребенка, он уникален. И семья обогащается, состав семьи расширяется. И это новая ситуация, любопытная, очень интересная. И здесь разные ситуации могут быть и по половому составу сиблингов. То есть братья и сестры, это могут быть однополые дети, это могут разнополые. Либо старшая девочка, младший мальчик, младшая девочка, наоборот, старший мальчик. Но это новая ситуация. В чем есть плюсы того, что двое детей в семье? Это то, что, естественно, родительская любовь, она расширяется, ее границы, и дети имеют опыт взаимодействия на уровне подсистем родители-дети и на уровне подсистемы дети-дети. То есть как бы неравноправно, да, и равноправная система отношений. Имеют возможность набирать жизненный опыт конкуренции, сотрудничества, совместных каких-то вот положительных дел, да, но и ссоры, преодоления вот негативных таких моментов взаимоотношений. Трудности в том, что проходит старший ребенок через опыт потери части родительской любви. То есть сравнивает эту ситуацию с той, что король теряет свой трон. Вот единственного ребенка в семье мы можем сравнить с королем, который восседает на троне, он получает внимание, он купается в этом внимании. Опасность вот в том, что единственный ребенок в семье, он может стать кумиром семьи и на этом троне так и остаться сидеть, да, еще вот пенять всем, что давайте вы Что это все разболтались? Появление младшего братика или сестрички ставит ситуацию с ног на голову, и вообще трона здесь нет, и неизвестно еще, кому он достанется. И либо он есть, но его займет младший, либо у нас, стоп, у нас трона нет, мы семья, мы одна общность, у нас вот свое. То есть здесь вот проверка и родительской позиции воспитательной, и качество родительской любви, и детско-родительских отношений, и такое вот... жизненный опыт уникальный для старшего ребенка. Другое дело, что да, мы понимаем, семьи по-разному через это проходят. И, наверное, стоит говорить о том, что это могут быть конструктивные варианты, положительные варианты прохождения через этот опыт и не совсем
благополучные. Ну, потому что часть родителей не говорят о том, что нет, мы не хотим, чтобы у нас появился второй ребенок, вот чтобы у нас не было ревности между детьми. И мы вот у своего сына или дочери спросили, хочет ли он, чтобы появился братик или сестренка. Он сказал, нет, не надо, никому не надо, я хочу быть один. То есть вот получается, зависит именно от поведения родителей, да, будет возникнет ревность между детьми или нет.
Ну, давайте так начнем с того, что какая доля ревности – это нормальная реакция на появление нового участника этих отношений. То есть, в принципе, мы можем принять тому, что вот все равно какой-то период адаптации к этому новому составу семьи он будет. Другое дело, да, что мы вот понимаем, там адаптация к школе, к работе, да, но трудности так или иначе есть. Другое дело, готов человек к этому, не готов. Настроен их на преодоление этих трудностей, не настроен. Знает ли он, как их эффективно преодолеть или не знает. То есть, соответственно, вот эта ситуация появления ребенка в семье, еще одного ребенка в семье. И вот интересно вы заметили, да, дети высказываются, порой можно слышать ребенка, братика, сестренка хочу. Дети могут откровенно заявлять родителям, что не прочь бы расширить семейный состав. Дети, которые заявляют, что нет, не хочу, то есть для родителей это вообще стоит задуматься над тем, каково качество отношений в семье, качество отношения к ребенку. А не сидит ли он уже там на троне, что ему никого не надо рядом?
То есть получается, в принципе, если дети говорят о том, что им не нужен братик или сестренка, то это показатель именно нездоровья семьи.
Ну, не то, что нездоровье, да, это слово очень такое жесткое определение, но стоит родителям задуматься над тем, а не возвеличили ли вы ребенка, не усадили ли его на трон уже настолько, вот он там привык уже, он понял преимущество, имущество этой позиции, он ее терять не хочет. А потом ведь вы сами окажетесь в роли тех людей, с которыми надо взаимодействовать, о которых надо позаботиться, интересы, потребности которых надо учесть. То есть пришла мама с работы, устала, голова болит, или там помоги сделать то-то, да, а ребенок не хочет. Он на троне сидит, он уже привык к этой позиции. То есть заявление о том, что не хочу братика или сестренку, говорит о том, что ребенок уже понял преимущество своей позиции в семье.
Так называемого лидера, получается. Кумира.
Кумира, да. Поэтому задуматься стоит, а как строятся отношения. А если просит ребенка и братика, так хорошо, уже ребенок готов к тому, чтобы вот с кем-то свою жизнь делить и на уровне детского сообщества.
То есть получается, если, например, такая ситуация возникает, то родителям не стоит, это тоже встречается и довольно часто, когда родители говорят, да нет, не сейчас, вот потом когда-нибудь, вот сейчас работа, забота, сад, огород, это, ну не знаю.
А дети понимают это так, что с нами, с детьми хлопот много. Да, возможно, и со мной ведь, значит, я как бремя, вот я, со мной трудно, если другого не допускают в семью по этой причине. Давайте подумаем над тем, что могут родители сделать для преодоления ревности между братьями и сестрами.
Елена Николаевна, простите, а вот давайте мы, раз уж с вами о количественном составе семьи заговорили, мне еще хотелось дальше немножко пойти. Когда в семье трое и больше детей, какие здесь плюсы, какие минусы?
Но в этом случае семья на уровне вот детей, количество детей можем рассмотреть следующим образом. В основном позиции детей старший, младший и средний ребенок. То есть средний это может быть трое детей в семье или больше детей. Но как, вот особенности они градируются вот по такой системе. Старший ребенок, младший и средние дети в семье. Про старшего мы поговорили. То есть это ребенок, который прошел через жизненный опыт потери своего центрального положения в семье. И другое дело, что он либо его может превратить, например, в стремление к достижениям что я старше, я, на меня равняются, я вот выбрать эту стратегию, либо старший так и утверждается в том, что он потерял родительскую любовь, и он ни на что не годен. Вот младший ребенок в семье, у него уникальная позиция, он, все о нем заботятся, как родители, так и старшие дети. И все, в большинстве случаев младшего все любят, и везде он может найти как бы внимание к себе, заботу о себе. И часто вот отмечается, что младшие дети в семье, они не особенно стремятся к достижениям, не особенно активны. Они как-то вот так вот приспосабливаются к этой позиции самого младшего в семье и стремятся такую же позицию в собственной семье реализовать. Средние дети оказываются в ситуации, когда они конкурируют со старшими и конкурируют с младшими за родительскую любовь и за внимание родителей к себе. По отношению к старшим они младше, по отношению к младшим они старше. У них промежуточная позиция.
То есть они имеют возможность побывать и в той, и в другой роли. И в роли младшего, и в роли старшего.
Практически да, но им постоянно не хватает внимания. Они как бы у старшего и младшего ребенка в семье четко определенная ниша в семейных отношениях. А у среднего она не определена, хотя они могут и в той, и в другой роли, но свою собственную нишу им приходится либо добывать вне семьи, ориентироваться на внесемейную активность. И часто они уходят из семьи раньше, чем другие, по возрастным критериям. Либо они встают на путь конфронтации с другими детьми.
Ну, вот это, наверное, в ситуации, когда, скажем так, не совсем благоприятные условия и отношения в семье.
Да, давайте вот это подчеркнем, что такие вот не совсем благоприятные варианты развития отношений, они связаны с общей дисгармоничностью семьи. И это не факт, что если семья многодетная, да, то все трудности старшего, все трудности младшего, среднего ребенка, они обязательно будут присутствовать. Важна общая атмосфера в семье.
То есть получается, что вот если я вас правильно поняла, все равно, когда в семье несколько детей, это вариант более хороший, потому что получается, что дети бывают в разных позициях, да?
Да, они могут взаимодействовать на уровне подструктур дети-родители, могут участвовать в общесемейных делах, они ориентируются на образы родителей, они подчиняются родителям, да, они выполняют свои функции вот в распределении бытовых, вот это вот родители, это детское, это ты должен, это мы делаем, это ты должен. И они участвуют также в жизни вот этой подсистемы дети, дружба, совместные игры, забота, ссоры. Это не как бы такой момент жизни детского сообщества, тоже распределение ролей, тоже игровых или там по поводу обязанностей, распределение и даже вот пространства жизненного. Они могут получить разнообразный жизненный опыт. И это естественное преимущество и богатство. И потом, даже если в длительной перспективе рассмотреть семью, вот это единственный ребенок в семье. Родители стареют, родители уходят, ребенок остается один. Он может быть связан родственными отношениями, там, с двоюродными братьями, с двоюродными сестрами, но нет близкого, настолько родного человека, кроме родителей, все, как бы человек остается один.
А получается, когда в семье несколько детей, то...
Да, вот эта семья, она проходит через многие события вместе, и близкие родные люди, их больше. И есть возможность и о престарелых родителях заботиться, и помогать в проблемах братьям или сестрам, или обращаться за этой помощью. Потому что, как бы то ни было, у нас вот менталитет наш русский таков, что семейные традиции, они достаточно сильны. И кому сейчас пойдешь за помощью? Друзей, как бы знакомых и знакомцев, их много. А очень часто проблемы решаются на уровне семьи, потому что часто за помощью обращаются к родным людям. Никто так не поможет, как родной человек. И если тем более семья с несколькими детьми, она была благополучна, она обладала вот гармоничными отношениями, то, естественно, это социальный такой багаж, да, капитал. То есть человек имеет в жизни на кого еще опереться.
То есть получается, вот из всего нашего разговора я поняла, что очень многое зависит от того, насколько гармонична семья или нет. Зависит как бы
от общей атмосферы, да,
развития детей, то есть сколько там детей в семье, двое, трое, там пятеро или один ребенок. То есть очень много зависит именно от этого.
Да, давайте мы тогда рассмотрим, вот какие качества гармоничной семьи. В гармоничных семьях наблюдается следующая особенность: это взаимное эмоциональное принятие. Причем вот ты есть такое: я тебя люблю, я тебя принимаю, я тебя знаю. Это эмоциональная поддержка, это эмпатия, сопереживание всем членам семьи. Далее это высокий уровень удовлетворения потребностей всех членов семьи. Потребности. Естественно, это все основано на понимании того, кто в чем нуждается, кто какие переживания испытывает. Но максимальная ориентация на то, чтобы потребности членов семьи были удовлетворены, естественно, включая детей старших, там, младших.
Средних.
Да, но это настроенность на то, чтобы вот такой вот фон отношений был.
Елена Николаевна, простите, что я вас перебила. А скажите, удовлетворенность потребностей только детей или родителей
и
тоже?
И родителей тоже.
То есть в гармоничной семье удовлетворяются,
конечно,
потребности,
да,
всех членов,
да,
семьи. Бабушки, дедушки, если бабушки, дедушки живут с этой семьей.
Обязательно. Вот, например, смотрите, потребность в признании, в принятии, в самореализации, то есть в наличии вот собственного пространства. Естественно, если мы представим женщину, которая не имеет возможности иметь какой-то вот проявлять интересы вне бытовых обязанностей, и никто не признает вне этого, что хочется, например, маме почитать книгу или там сесть, например, какую-то создать картину. Ну вот есть потребность выразить свой внутренний мир. Если все относятся пренебрежением и еще ожидают том, что женщина и мать будет в семье всех обслуживать, то будет ли эта семья гармонична? Конечно, нет, да? Давайте вот дальше. Признание права ребенка на выбор пути развития своего. Интерес, музыка это или математика.
Елена Николаевна, скажите, то есть вот здесь вот выбор своего пути, что значит? Потому что ведь выбор может пути какой? Девушка стала встречаться с наркоманом. Она имеет право вот на выбор этого пути. И она добивается того, чтобы вот, да, я имею право вот с ним встречаться, а родители не согласны. Вот что имеется в виду вот под этой фразой «право ребенка на выбор пути развития»?
Ну вот в той ситуации, которую вы привели, вот смотрите, она уже взрослая. Если говорить о девушке, да, если это юношеский возраст, то выбор все-таки она делает выбор. Родителей вот взять и пресечь и запретить там какими-то мерами и такими, да, они могут прекратить вот эти встречи, да, там забрать и увезти, там какой-то ультиматум поставить. Но будет ли это качество отношений, какое будет? То есть... И потом не была ли эта ситуация манифестом ухода из семьи и из-под родительского жесткого контроля? Что она стала встречаться с наркоманом и стала заявлять родителям, что я вот выбираю свой путь. Может, это манифест как раз такой акция, да, ухода из-под тесного родительского какого-нибудь, может быть, мелочного или неадекватного контроля, который может быть осуществляется грубыми формами, грубым вмешательством в личность. То есть та ситуация, которую вы привели, она заставляет задуматься родителей. Я не говорю о том, что это позитивный выход. Я говорю о том, что ведь есть психологическая подоплека этой ситуации. И она заставляет родителей должны задуматься в этой ситуации. Что, как мы строим отношения с ней, что она вот таким образом портит как бы свою жизнь, да, признавая, например, что это не самый лучший вариант, но я вот буду все равно. Что ее заставляет так открыто портить свою жизнь, и из-за чего она это делает? Но тем не менее, возможно, как раз выбор самостоятельного пути развития в этой ситуации гораздо раньше был пресечена возможность выбора самоопределения. Когда ребенок говорит, что мне не нравится музыка, его буквально там побоями или чем-то заставляют заниматься, например, да? Или когда заставляют, пресекают общение со сверстниками необоснованно, грубыми формами, вторгаются, да, вот таким вот образом. То есть когда лишают возможности самостоятельности, мы говорили, что в разном возрасте она в разной форме самостоятельность. Возможно, вот как раз вот эта автономия, потребность в самостоятельности, она давно перерубалась. И дойдя уже до юношеского возраста, ну, как бы повзрослевшие дети находят неадекватные, неконструктивные варианты добиться своего вот самостоятельного особенного, уникальной своей позиции и самому решать. Они конструктивно не умеют.
Давайте дальше посмотрим с вами, что еще.
Вот как раз следующий признак гармоничности семьи — это выбор обоснованного в соответствии с возрастными особенностями детей типа общения, способа общения, способов воспитательных воздействий. То есть если с подростками уже, например, некорректные, неприменимы грубые формы приказания и необоснованные запреты, это не работает. То есть вот как бы гармоничная семья перестраивается в зависимости от возрастных особенностей участников, членов семьи. Потом контроль в семье систематический, но при этом последовательный. И очень важно в семье устойчивость и непротиворечивость воспитания.
То есть получается, что между папой и мамой должно быть согласование позиций.
Согласование, хотя и папа, и мама могут иметь собственные представления, свою концепцию воспитания, но они должны уметь договариваться и выбирать общую позицию, и не дискредитировать друг друга в глазах детей, не создавать коалиции с кем-то из участников семьи против другого, например. Да? То есть здесь вот гармоничность, разумность, гибкость достаточная, причем взаимное уважение и равноправие, принятие всех членов семьи. Это общие черты гармоничной семьи. И если это вот перекосы есть в том или в другом, там на уровне эмоциональных привязанностей, либо на уровне контроля или санкций, вот это признаки дисгармоничности. И детям в семье трудно. То есть здесь вот как раз начинают проявляться выпукло те трудности, которые с позицией ребенка в семье связаны.
Хорошо, ну давайте вот с вами о том, какие трудности могут быть и как вообще могут развиваться отношения в семье между детьми и между детьми и родителями, если там дети появляются, ну, несколько детей в семье, или появляются поочередности. В следующей передаче мы с вами продолжим эту тему, обсуждение этой темы. Спасибо вам большое за участие.
Спасибо за внимание.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.